В эфире «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какой она видится из Нью-Йорка. Соломон, мы отмечаем грандиозный юбилей 175-летия Чайковского. Говорить о Чайковском вообще – это то же самое, что говорить об общей физике. Слишком тема такая необъятная. Но я предлагаю свести наш сегодняшний юбилейный разговор к очень узкому сюжету. Нет большего эксперта, чем вы в этом сюжете. Я бы хотел, чтобы вы нам рассказали о том, что Баланчин сделал для Чайковского в Америке. Ведь, в конце концов, вы написали с Баланчиным книгу о Чайковском. Поэтому большего эксперта я найти невозможно.
Спасибо большое за комплимент, Саша. Помимо даже бесед с Баланчиным, которые составили книгу, о которой вы говорите, меня всегда интересовал вопрос о рецепции Чайковского в Америке. Потому что в том, как Чайковского принимали в Америке, как в капле воды, отразилась репутация Чайковского на Западе вообще. Мы можем говорить о том, что в каждой из стран, существенных для музыкальной рецепции, скажем, вот Германия, конечно, в первую очередь сразу приходит на ум, ну, затем в меньшей степени, может быть, Италия, в еще меньшей степени Франция, которую, как ни парадоксально, когда мы говорим о музыке, то Франция, скажем, по сравнению с Германией, всегда была немножко провинцией.
Ну да, Германия – это сверхдержава, да, музыкальная. Германия с Австрией.
Да. А в Америке, опять-таки, свои дела, можно говорить о том, как, скажем, в Англии по сравнению с Америкой воспринимали музыку того или иного композитора. Это, на самом деле, безумно интересная тема, рецепция. И меня она всегда волновала.
Каждая культура рифмуется с другой. Именно рифмуется, не соответствует, не противостоит. Одни рифмуются культуру, другие не рифмуются.
Культура в целом может по-разному рифмоваться. Одна фигура в отечественной культуре, скажем, в нашей, в российской, она может быть признана в Америке, а другая нет. Почему? Богу одному только известно. Ну, да, ну. Знаете, я всегда вспоминаю замечательный пассаж в книге Абрама Эфроса «Профили», где он рассказывает о том, как он принимал знаменитого бельгийского поэта Верхарна в Москве, показывал Третьяковскую галерею, и, остановившись перед Суриковым, перед боярином Морозовым, он сказал: «Это Лев Толстой живописи».
Да, он сказал: «Это наша война и мир в живописи».
Да, и Верхарнович недоуменно хмыкнул. И Эфрос говорит: «Вот, все, нельзя перевести. Нельзя объяснить, почему Суриков так важен для России, почему заезжий бельгиец, даже и рафинированный, ничего в этом не понимает».
Вы знаете, это очень любопытная, конечно, отдельная история, потому что, конечно, это абсолютная правда. Суриков и есть война и мир в живописи. С другой стороны, историческая живопись к тому времени уже считалась вышла из моды, и это Россия опоздала на 100 лет. С исторической живописью. Во времена революции французской, может быть, это бы Суриков,
да, но вот
куда
это фальшивая
более
идея
адекватен.
Насчет авангарда. Понимаете, что нужно быть, шагать ногу с авангардом. Отдельное сложное тело. Вернемся к Чайковскому. Чайковский ведь как был? Он здесь выступал на открытии Карнеги-холла. Он был приглашен,
конечно,
специально.
Потому что Вагнер не сумел.
Да. Но, тем не менее, следующим пригласили Чайковского. И он выступил с огромным успехом и стал вполне известным и даже, можно сказать, популярным в Америке композитором. Но это счастье продолжалось сравнительно недолго, потому что у публики как раз, у широкой публики, которая в концерты ходила и денежки за билеты платила, Чайковский всегда был в фаворе. Не весь Чайковский. Всего Чайковского, я боюсь сказать, что, пожалуй, что сегодня и в России, может быть, недалеко не каждый любитель просвещенной музыки знает, потому что Чайковский написал очень много в разных жанрах.
Чайковский считал, что каждый день он должен создавать опус. Каждый божий день, не дня без строчки.
Да, это, конечно, отразилось на его... И, кстати, забегая вперед, за это его, в частности, очень ценил Баланчин, у которого была схожая философия творческая. Вот. У публики поэтому вот первый фортепианный концерт – это завсегда. Шестая симфония – тоже они все знают. Ну, я не говорю уже о Евгении Онегине. С Евгением Онегиным вообще особая история, и было бы любопытно когда-нибудь, может быть, нам с вами, Саша, отдельно поговорить о том, как Евгений Онегин стал самой популярной русской оперой. Это отдельная действительно история рецепции внутри России. А в Америке, в общем, тот же Евгений Онегин пользовался значительным успехом.
Знаете, но все-таки мне кажется, что Чайковский в Америке, ну, конечно, мы не говорим о увертюре 12-го года,
да,
при помощи которой,
да,
празднуют всегда 4 июля, День независимости. Но я как раз хотел сказать о балете, потому что мне кажется, что для Америки Чайковский в первую очередь балетный композитор.
Считал ли себя Чайковский в первую очередь балетным композитором?
Нет, не считал.
Он считал в первую очередь симфонистом, правда?
Ведь? Совершенно верно, но
это как балеты... бы все равно романтизм.
Но балеты Чайковского уже при его жизни и после его смерти всегда были наиболее популярные, наиболее массовые успехами пользовались в мире.
С балетами особо. Но ведь симфониями Чайковского, Саша, в той же Америке произошла следующая штука. Американскую как бы музыкальную жизнь с определенного момента формировали в значительной степени выходцы из Германии. Они здесь были высшими авторитетами. А в Германии Чайковский никогда не пользовался популярностью. А в скрипичном концерте этот знаменитый Ганслик сказал, что это музыка пьяных мужиков.
В этом весь кошмар Чайковского. В России его считали слишком немцем, а в Германии слишком русским.
Да. А что касается симфоний, то вообще немцы, которые как бы были законодателями вкусов в этой области, считались, и не без основания, правда? Ведь что такое симфонизм как жанр? Это немецкий симфонизм в первую очередь. Моцарт, Бетховен, Брамс, Брукнер. А для них Чайковский симфонист – это как бы несуществующее явление. У меня есть знакомые американские музыковеды, специалисты, между прочим, по русской музыке, которые до сих пор как бы со смесью ужаса и смеха вспоминают, что их учителя музыки, профессора в университетах, показывали симфонии Чайковского как образцы того, как нельзя, не надо писать симфонии, какие бывают ужасные симфонии, неправильные совершенно.
Ну, а теперь расскажите, как же это все поменялось и при чем тут был Баланчин?
Вот сказать, что все совсем поменялось до сегодняшнего момента, я не могу, потому что все-таки симфонии Чайковского наиболее популярными остаются шестая, а это как бы вообще признанный такой шедевр, может быть, пятая. Остальные симфонии Чайковского звучат не так часто, и действительно, вот наибольшей популярностью пользуются до сих пор уже упомянутые вами национальные американские произведения «Щелкунчик на Рождество» и «Увертюра 1812 год» на 4 июля, на День независимости.
По-моему, это замечательно, что без Чайковского нельзя отметить это два главных американских праздника.
Да, но к Чайковскому, как симфонисту, до сих пор отношение у критиков уже оно поменялось, как бы на глазах. Да, поменялось. Но все-таки не настолько, чтобы эти сочинения стали бы очень-очень репертуарными. Они исполняются от случая к случаю. И опять-таки вот с балетной тоже музыкой. Чайковский как высший авторитет в балете, именно музыкальный. Скорее здесь бесспорен авторитет Петипа в этой области балет. Ну да, хорошо, вместе с Петипа признают и Чайковского. Но другие произведения Чайковского совершенно как бы в расчет в Америке не принимаются. И вот здесь роль Баланчина исключительно.
Мы подошли к ключевому моменту.
Потому что Баланчин с юных лет своих обожал Чайковского и, приехав сюда, этому не изменил. Хороший пример. Дягилев. Он вывез «Спящую красавицу» в Лондон в 23-м году. Она там провалилась, и все. На этом интерес Дягилева к тому, чтобы показывать полнометражного Чайковского на Западе, закончился. Он не стал бороться за Чайковского. Он увидел, что это дело безнадежное в этом смысле. Хотя Чайковского обожал. Вот это такой пример компромисса. Это при том, что Дягилев является одним из моих культурных героев. А Баланчин нет. Ему плевать было. Он не сдавался до последнего. Его один из самых последних опусов, он поставил шестую Чайковского, вот первую часть из нее. Это даже был не балет, а какое-то такое действо, очень трогательное. А первым балетом, который он вообще... Вот он вошел в балетную школу, которую для него его друг и человек, который его привез в Америку, Линкольн Кирстайн, сделал. Вот он вошел и сказал, начинаем репетицию, и начали репетировать серенаду Чайковского. И вот эта серенада Чайковского сделала, может быть, больше гораздо для пропаганды музыки Чайковского и для установления и укоренения престижа Чайковского среди американской элиты, чем любое другое произведение.
А что Баланчин видел в Чайковском?
Когда мы разговаривали с Баланчиным вообще об идее этой книги, потому что мое глубокое убеждение, вот считается, что можно подойти к человеку или там написать ему, позвонить, встретиться и сказать, давайте сделаем с вами книгу диалогов или ваши воспоминания или что-то такое. Мой немалый опыт в этой области мне говорит, что такую книгу можно делать тогда, когда у того, к кому ты с ней обращаешься, вот с такой идеей, есть тоже, в свою очередь, понимание, зачем она ему нужна, что он хочет сказать «Урби эт орби», «Городу и миру». И когда мы это обсуждали с Баланчиным, то как бы сама собой выкристаллизовалась идея о том, что нужно объяснить интеллектуальному западному читателю и зрителю. Его основной тезис был в том, что Чайковский – это русский европеец.
А кому он противопоставлял его?
Он как бы противоставлял вот некому такому передвижническому, если угодно, искусству. И тут...
Могучей кучке?
Да. И в этом смысле тут это очень все сложные, нюансированные дела. Потому что, вот скажем, Стравинский. который был во многом ментором Баланчина в вопросах культуры и эстетики. И Стравинский обожал Чайковского. Он же написал «Поцелуй феи» целое свое произведение с использованием мотивов Чайковского. Ну вот он услышал 11-ю симфонию Шостаковича и сказал: «Передвижничество какое-то». То есть для него передвижничество в культуре – это вот был какой-то пройденный вот такой этап, и эстетически ему неприятный. И это у него перенял Баланчин. Так вот, Чайковский как раз для него был вот этим мостиком между русской и европейской культурой. То есть он считал, что вот Петербург – это, вот, да, настоящий европейский город, и в нем существовал и творил. Хотя Чайковский не исключительно, как вы знаем, жил-творил в Петербурге, и, в общем, Москва ему была тоже очень близка, но Баланчин всегда акцентировал именно это петербургское происхождение, творчество Чайковского.
Ну, потому что хотел окно это, в Европу,
да, должно быть. Да, и хотел он это как бы донести до вот этого потенциального читателя. И я должен сказать, что в итоге это не удалось. Книга эта, могу я с удовлетворением сказать, она как бы вошла, что называется, в культурный дискурс американский, и она цитируется постоянно в любых работах о Баланчине. Но тезис о том, что Чайковский – это русский европеец в области музыки, не перекочевал в смежные дисциплины.
А в его работе он проявился?
У Баланчина?
Да.
Но он проявился прежде всего потому, что Баланчин себя считал таковым. Баланчин себя считал европейским деятелем культуры. С Баланчиным тоже ведь это очень интересно. Он ведь здесь, вот приехав сюда, в Америку, он полюбил ковбойские фильмы, он носил вот эти шнурки на шее. Он приобрел массу привычек настоящего американца.
Или туриста, который приезжает в Америку, ну, покупает, да, ковбойские сапоги.
Да, ну вот, вот что-то в этом роде. То есть он себя здесь не чувствовал чужаком в американской культуре, отнюдь. Совершенно. Очень прилично говорил по-английски, хотя тоже интересно, я к нему ходил ведь в госпиталь, когда ему уже совсем было не сладко, как говорится. Первое, что он потерял, между прочим, это английский язык. Ну, там уже бывали довольно такие грустные сцены, когда ему звонили туда, предположим, какие-то американцы, и он с ними разговаривал по-русски.
Не понимая, что они...
Не понимая, что они уже его не в состоянии понять. Так что, в итоге, я должен сказать, это баланчинская книга, она все-таки, я очень надеюсь, и получаю в этом смысле какие-то сигналы из России, воспринимается сегодня действительно российской молодежью. Потому что это как бы такой букварь от Баланчина по Чайковскому. А здесь в Америке она воспринимается в основном как иллюстрация к эстетическим взглядам Баланчина. То есть все пишущие о Баланчине, конечно, ее цитируют, потому что просто нет другого такого источника, в котором бы он с такой полнотой высказался. И где бы он с такой полнотой высказал бы свое отношение к Чайковскому, который действительно на сегодняшний момент как балетный композитор в Америке признан полностью. И мы покажем именно те звуки, с которых началось американское существование Баланчина, и с которых вот та Америка, к которой он впоследствии обращался, узнала какого-то нового для себя Чайковского. Это серенада в исполнении оркестра Баланчинской компании, дирижирует Роберт Ирвинг, любимый дирижер балетной Баланчина.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какой она видится из Нью-Йорка. А теперь, Соломон, я хочу предложить вам другую тему. Недавно в «Нью-Йорк Таймс» я прочитал маленькую заметку, которая рассказывает о министре культуры России Медынском. Это не так часто бывает, чтобы в «Нью-Йорк Таймс» говорили про министра культуры. Все-таки это какая-то такая маргинальная тема. Но тут они написали о том, что Министерство культуры России запретило показ американского триллера, рассказывающего о каких-то беспорядках,
маньяков
50-е годы в Советской России. Фильм запретили, но процитировали в связи с этим Мединского, который сказал, что мы должны защищаться от такой вот культуры, потому что без этого, без защиты, нас они раздавят. Меня эта фраза интересовала, кто они? То есть это вот значит, Голливуд раздавит Россию, уничтожит ее, если они будут показывать свои триллеры про маньяков. Все это довольно смешно звучит. И это уже не первый раз Мединский попадает в американскую прессу и каждый раз какой-нибудь глупостью. То борется с Вагнером в Новосибирске, то с пьесой в Пскове. То что-нибудь происходит не так в Москве, и каждый раз Министерство культуры попадает в глупейшую ситуацию, потому что они все время что-нибудь запрещают, хотя Министерство культуры, по-моему, существует не для этого. А для чего существует Министерство культуры? Вот что я хотел вас спросить. Дело в том, что мы с вами живем 40 лет в стране, где Министерства культуры нет, не было и никогда не будет. Казалось бы, это нормальная ситуация, мы уже привыкли к тому, что культура – это дело точно не государственное. Государство не имеет права вмешиваться в культуру. Но, с другой стороны, в старом свете, а не в новом, всюду есть Министерство культуры. Это же не только Россия, есть и в Италии, и во Франции. Всюду есть Министерство культуры, которые ведут очень активную политику. В общем, в принципе, Министерство культуры полезные вещи делает. Вот я, например, знаю, что в Англии Министерство культуры потребовало и добилось того, чтобы отменили входные билеты во все музеи страны. В Англии все музеи страны стали бесплатными. И в результате количество людей, посещающих музеи, выросло, знаете, на сколько? В 2 раза. Но это же вообще гигантское достижение, правда?
Безусловно, безусловно.
Происходят такие вещи всюду. Вот в Дании, например, существует Министерство культуры, которое работает вместе с датским телевидением. И в результате датское телевидение, датские сериалы стали лучшими в Европе. А это ведь поразительный факт, потому что в Дании, ну, всего 5 миллионов человек. Я только что посмотрел 30-серийный политический сериал «Борген», посвященный политической жизни Дании. И я бы хотел, чтобы этот сериал внимательно посмотрели в России, потому что он рассказывает о том, как делается настоящая политика, где бы то ни было.
Это художественный или нонфикшн?
Это художественный, но это очень и очень близко к настоящему. И надо сказать, что Стивен Кинг, великий автор всяких ужасов, да, он сказал, что это самое увлекательное зрелище на телевидении, которое когда-нибудь видел. А так почему же это происходит? Потому что датское телевидение с помощью Министерства культуры, они приняли какие-то правильные законы. Дания телевидение платное, это освобождает от рекламы. Потом сериалы все эти пишут. Они сказали, что они сериалы будут делать только такие, которые посвящены сегодняшнему дню. И понимаю, почему. Потому что костюмные сериалы прекрасно делают англичане, не надо с ними соревноваться.
Тягаться, да.
Да. И таким образом Министерство культуры в той или другой стране делает какие-то полезные вещи. Но в России Министерство культуры становится монстром, над которым издеваются день и ночь. Как вы считаете, что лучше жить, с Министерством культуры или без него? Как в Америке или как в Европе?
Вы знаете, Саша, для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам сначала нужно определить такой более общий вопрос, и тут мы сразу сталкиваемся с затруднением. А именно, вопрос такой. А что, собственно говоря, мы обозначаем слово «культура»? И в тот момент, когда мы задумываемся над этим, ну, вы знаете, конечно, там есть 500 определений того, что такое культура, есть такие специальные справочники, но для наших сейчас разговоров, для вот этой нашей дискуссии, мне кажется, существенно культуру разделить на 3 части. Это масс-культ, низколобая культура, значит, условно говоря, мейнстрим такой, то есть среднелобая культура, и, наконец, то, что можно условно назвать высокой культурой. Почему я разделяю вот эти 3 явления? При том, что, Саша, вы поймите тоже меня правильно, вы знаете меня и мои вкусы, и вы знаете, что в этом смысле снобизма у меня нет ни на грамм. У меня нет презрительного отношения к массовой культуре, отнюдь. Мне очень многое массовой культуре нравится, и я считаю, что в ней работают зачастую чрезвычайно талантливые люди.
Я знаю, что вы постмодернизм, как и я, впрочем, и вы согласны с тем, что надо зарывать рвы, как говорят постмодернисты.
Абсолютно. Более того, я уж скорее буду относиться с некоторой настороженностью к высоколобой культуре, потому что там есть тенденция как раз закрываться в башне слоновой кости и черт знает, что там шкарябать в этой самой башне, и потом выходить и требовать от народа, чтобы все падали на колени. Но масс-культ, как мне кажется, действительно в Министерстве культуры не нуждается, потому что масс-культ способен заработать на свое существование себе сам. Масс-культ обыкновенно продается лучше всего. Масс-культ продается лучше и среднелобой культуры, и уж не говоря высоколобой. Что касается среднелобой культуры или мейнстрима такого, то он очень часто себя способен окупить. Значит, в самом таком затруднительном положении находится то, что мы можем именовать высокой культурой, и к чему мы относим вот такие учреждения, заведения, как оперные и балетные театры, как симфонические оркестры, вот такого рода вещи. Они нигде в мире не являются доходными и не могут существовать на продажу билетов.
Интересно, что в Америке, тем не менее, все равно нет Министерства культуры, а опера «Метрополитен» лучшая в мире и уж точно самая дорогая.
Вы знаете, Саша, вот «Метрополитен» опера может быть и лучшая в мире, но вот за самые последние несколько месяцев там, в Америке закрылось вот как минимум 3 или 4 провинциальных симфонических оркестра из-за нехватки денег. Хорошо это или плохо? Вот сейчас идет очередная дискуссия на ту тему. Не слишком ли много музыкальные учебные заведения выпускают музыкантов. Они слишком специализированы, их слишком много, они не могут найти себе работы. Рынок сужается, оркестры, вот провинциальные, где можно было устроиться, закрываются. Куда идти музыканту? И в чем причина такого как бы скукоживания пространства для классической музыки? И вышла на эту тему сравнительно недавно книга одного очень почтенного американского профессора, который вышел в отставку, наконец, и может теперь говорить откровенно. Он был преподавателем и даже директором одной из музыкальных институций американской. Сейчас он ушел в отставку и написал, что мы делаем ошибку. Мы воспитываем людей, которые не способны доносить вот эту вот классическую музыку до широкой аудитории. Они сами могут играть на скрипочке там, или дудеть в трубу или на барабане, но объяснить новой потенциальной аудитории, чем эта музыка хороша и зачем она ему, этому новому слушателю, может быть, нужна в его жизни, какой витамин она может ему принести, они это не в состоянии делать. А этому тоже надо учить, а этому их не учат, вот этих самых...
И при чем тут Министерство культуры?
Да, Министерство культуры вот тут он сетует на то, что сужается тоже все время система преподавания классической музыки в общеобразовательных школах, через что и растят вот эту новую потенциальную аудиторию. То есть
кстати, в Германии каждый школьник должен играть на каком-нибудь музыкальном инструменте.
Вот,
каждый без исключения.
Вот а кто оплачивает это? Вот это и оплачивает Министерство культуры. А почему в Америке это все исчезает? А потому что нет Министерства культуры, некому оплачивать.
Так вы за?
Надо обращаться к меценатам, к спонсорам, по-русски говоря. А спонсоры то ли дадут, то ли не дадут.
Так вы считаете, что хорошо было бы ввести в Америке Министерство культуры?
Я считаю, что Министерство культуры требуется, наверное, в любой стране для поддержки или некоммерческой культуры, или той культуры, которая как бы еле-еле может свести концы с концами.
Знаете, у меня тоже есть всякие сомнения по этому поводу, и больше всего меня Министерство культуры пугает тогда, когда оно занимается активными делами. Вот, например, я не говорю про Россию, это бесконечная тема, но вот, например, Голландия. Был такой эксперимент лет 20 назад. Голландцы решили, что Голландия – это сверхдержава живописи была, да, всегда. Это страна, где создан был золотой век живописи, 17-й. Почему его не повторить? И Голландское министерство культуры создало такую программу. Они каждому художнику дали мастерскую и возможность творить свободно, что хотят. Через год появился, 2 года, появилось 250 тысяч картин, которые были созданы в этих государственных мастерских. Стал вопрос, а куда девать эти картины? Голландия страна маленькая, выбрасывать они их не могут, девать их некуда, пришлось снимать какие-то складские помещения. Короче говоря, программу свернули, потому что оказалось, что художников слишком много, и как-то этого ничего не вышло. Мне кажется, что Министерство культуры, знаете, для чего нужно в первую очередь? Для охраны. Вот там, где есть что охранять, в таких странах, как Италия или Греция, Министерство культуры играет гигантскую роль. Это и есть экономика страны, в сущности. Это не обычайно
важно. Министерство культуры очень часто объединяется с Министерством туризма в
западных
странах.
Кроме всего прочего, охрана
это одно дело. А заниматься новым искусством, по моим представлениям, государство тут не должно вмешиваться.
Я согласен с вами.
И пусть Министерство культуры занимается тем, что охраняет старое, то, что уже не вызывает споров. Кстати, ваша точка зрения сюда тоже подходит.
Абсолютно.
Что значит готовить аудиторию? Это значит, есть охранять старую классику. То есть людей, которые способны ее воспринять.
И поддерживать установившиеся оперные театры и симфонические оркестры, это тоже из этой
же самой
сферы.
Я думаю, что если бы была такая принята скромная точка зрения на Министерство культуры, то, может быть, было бы гораздо меньше глупостей на российском культурном рынке
сегодня.
Но
куда точно не нужно вмешиваться никакому Министерству культуры, это в область массовой культуры. Массовая культура сама себя регулирует, сама себя оплачивает, и у нее всегда будет аудитория. Она, что называется, держит нос по ветру, и пускай держит. So your uncle is a cad who murdered dad and married mum. That's really no excuse to be as glum as you've become. So wise up, Hamlet, rise up, Hamlet, perk up and sing a new refrain. Your incessant monologizing fills the castle with ennui. Your antic disposition is embarrassing to see. And by the way, your sulky brat, the answer is to be. You're driving poor Ophelia insane. So shut up, you rogue and peasant. Grow up, it's most unpleasant. Cheer up, you melancholy dame.